Если бы я не верил, что Евангелие, оно настолько же активно, настолько же сильно, настолько же живо, как и в те времена, когда его писали люди, когда его читали первые люди, такое же актуально, как и сегодня, я, наверное, не открывал бы его, не проповедовал бы вам. Я не хочу заниматься тем, во что я не верю. Я не хочу говорить вам то, что не работает. Я не хочу, чтобы каждый из нас осознавал такие вещи, то, что мы слышим из Евангелия и думаем, что это каким-то образом касалось других людей. Более того, друзья, Бог по-прежнему остается на своем престоле. Бог по-прежнему управляет этим миром, Бог по-прежнему управляет церковью. Чаще всего сложность наша в близости с Богом заключается в той проблеме, которую мы сегодня рассмотрим. Я не хочу сегодня говорить о каких-то глубоких проблемах, они могут у вас возникнуть сами при изучении этого текста. Вы сами будете понимать состояние своей души, своего сердца. Но вот почему Бог работает с этой группой людей. Для того, чтобы, живя в этом мире, через нас Бог мог достигать других людей, которые не знают Его. Это потрясающий отрывок, который мы вместе с вами прочитаем, друзья. Это то, что поможет или должно, по крайней мере, помочь всем нам подняться на новый уровень взаимоотношений с Богом. Давайте мы прочитаем первые 10 стихов этой главы. И я думаю, что мы успеем рассмотреть, насколько это возможно, рассмотреть все ценности, которые здесь содержатся. Евангелие Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. «Я есть истинно виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Я хочу предложить для изучения этого отрывка несколько ценных принципов, которые помогут нам увидеть вот этот славный путь духовного роста, который обогатит нашу веру и нашу жизнь, который покажет нам то наше предназначение, которое Господь задумал. Я хочу кратенько напомнить контекст, что 15 глава – это то событие, те последние часы жизни нашего Господа Иисуса Христа. Это близкое общение Его со Своими учениками. Все люди не имели доступа к Нему. Все то время, которое люди могли слышать, прикасаться ко Христу, задавать вопросы, оно уже прошло. Теперь Он сосредоточен на Своих учениках. Теперь Его сердце по-особому привязано к ним. И вот они в это время находятся еще в горнице. Возможно, они только-только спускаются. Возможно, они проходят через виноградники, направляясь к Гефсиманскому саду. Но это то время, когда Господь по-особому желает обратить их сердце ценностям, к важнейшим вещам, которые должны они принять, к важнейшим вещам, которые должны быть в их жизни. И вот они идут и беседуют. И Христос снова обращает их внимание и говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». Я понимаю, что вот этой фразой Он привлек их внимание. Эта фраза должна привлечь наше внимание, друзья. Вот первый принцип, о котором мы, размышляя, должны обратить внимание. Первый стих, и потом мы обратим внимание на пятый стих. Они дублируют друг друга. Нам нужно знать о своем положении во Христе. С этого начинается всякий адекватный и разумный путь христианской жизни. Если мы посмотрим на жизнь Христа, мы увидим, что Он никогда не преследовал то, чтобы за Ним ходили обычно толпы из-за чувства, знаете, вот какого-то превосходства, гордости, каких-то особых целей, которые могли быть у Его соплеменников, у тех людей, которые искали этой славы. Хотя мы знаем, что Он с легкостью мог этого достигнуть. Все, что здесь сказано, оно показывает нам на такую близость со Христом, такое единение. Посмотрите, как правильно и точно всегда Он подбирал образы. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь» или садовник. В 5 стихе первой части Он говорит: «Вы ветви». Так вот, посмотрите на это состояние, на это глубокое понимание, кому, кто, как принадлежит и относится. Христос о себе говорит, что Он виноградная лоза. И всякий, кто возрожден или спасен, кто уверовал в Иисуса Христа, Бог берет этого человека, и подобно вот этой вот ветви, которая была сама по себе, Он прививает на эту лозу, присоединяет к ней, и впервые в жизнь этого человека приходит жизнь неба. Этот человек начинает испытывать и чувствовать абсолютно то, что никогда раньше этого не испытывал. Он об этом мог слышать, читать, ему могли об этом рассказывать, но изнутри он этого никогда по определению не мог чувствовать. Он привит к этой лозе, через которую в его жизнь пошел сок жизни Бога. Он окружен этим теплом, светом. Он окружен заботой, водой, он окружен абсолютно всем тем, что нужно для жизни этой веточки. Смотрите, как Иисус описывает Отца. Он виноградарь, Он хозяин. Он хозяин всего, что существует. И Он делает насаждения такие, какие Он хочет. И Он берет человека, какого Он хочет, и прививает к этой лозе, когда Он хочет. Но всякий раз, когда кто-то оказывается на этой лозе, он присоединен к жизни Божьей. «Я есть истинная виноградная лоза». В контексте сказанного нужно подразумевать то, что в Израиле было очень много лидеров, которые не были истинными виноградными лозами, которые очень много претендовали на мессианскую роль, которые создавали вокруг себя партии, движения, которые обещали людям свободу, которые обещали людям процветание, спасение души, прощение грехов. Но всякий раз их смертью заканчивалось все это движение. Христос здесь говорит: «Я истинная виноградная лоза. Отец мой виноградарь, Он садовник». Это вступление к тому, чему Христос хотел открыть или привлечь внимание, открыть истины. Но для нас, друзья, очень важный момент, чтобы, думая об этом, мы задавали себе вопрос: что относительно меня? Во Христе ли я? Привит ли я к Его жизни? Лоза держит на себе все ветви. Через лозу поступает питание и жизнь ко всем веточкам, которые там есть. С лозой нет никаких проблем, потому что это истинная виноградная лоза. Проблемы могут быть с ветвями. И вот Христос говорит: вот кто я, вот кто вы, и вот кто Бог. Вот этот вот славный треугольник представлен пред глазами учеников, направляясь через, возможно, повторюсь, через виноградники. И для тех людей не было чем-то, может быть, необычным, что им нужно было в подробностях или в деталях объяснять жизнь или взаимосвязь виноградной лозы и ветвей. Они все это ясно понимали. Второй принцип. Знайте, друзья, о своем призвании во Христе. Если мы знаем свое отношение со Христом, то мы должны знать о своем призвании во Христе. Посмотрите на второй стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Я хочу сосредоточить внимание сначала на этом пункте. Каждый возрожденный христианин, каждый, кто помещен или привит к этой лозе и имеющий жизнь, Вот его главная обязанность – приносить Богу много плода. Я хочу заявить и очень громко сказать, всякий, кто не приносит плод, это не христианин и не возрожденный человек. Всякий, кто думает, что находится на этой лозе, всякий, кто находится в обрамлении какой-то религиозной атрибутики, он думает, что он христианин, но не приносит плода, он не христианин. Вот здесь Господь указывает ученикам своим, всякая у меня ветвь, которая есть, она по определению должна приносить плоды. Вот несколько текстов, которые мы можем найти из этой же главы. Посмотрите на вторую часть 5 стиха. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Это цель. Это ясная цель, это ясное определение, чем спасенный человек должен заниматься после того, когда он стал христианином. Он должен приносить плод. Эти аналогии, эти иллюстрации, они перекликаются с ветхозаветными пророческими образами, когда в образе виноградника всегда выступал израильский народ. Я вам прочитаю одну ссылку, Исаия 5 глава, первые два стиха, пожалуйста, послушайте. Исаия 5 глава, первые два стиха. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградой, очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило. Смотрите, и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды». То, что сказал здесь Господь ученикам, оно перекликается с тем, что им было известно в отношениях между израильским народом в целом и Господом в их времена. Теперь чисто практически, я понимаю, что у вас возникает вопрос, что можно считать плодами? Что можно назвать плодами? Каких плодов Бог от нас ожидает? Что практически мы могли бы назвать плодом в моей жизни то, чтобы Бог сказал, о, я вижу, что в твоей жизни есть плоды. И тот плод, который ты приносишь, мне нравится. Те плоды, которые у тебя умножаются, это приносит славу мне. Ты на верном пути. Я ограничился, на мой взгляд, самыми главными, самыми такими яркими плодами, которые Писание вообще представляет нам, чтобы нам было понятно. Самый первый плод, который мы можем находить или видеть в такой последовательности в жизни человека, первый плод – это плод покаяния. Евангелие от Матфея в 3 главе, 8 стихе записано: «Сотворите достойный плод покаяния». Самый первый плод или самая первая ягода, которая появляется вот на этой веточке, привитой лозе. Это покаяние. Это сердце, которое отдано Богу. Вот этот вот плод, который, о котором Иоанн говорил, о котором говорил потом сам Господь. Без него не будет никаких других плодов. Все остальное будет обычной имитацией. Задайте себе вопрос, братья и сестры. Задайте себе, друзья, вопрос насчет этого плода. Был ли он у меня в жизни? Каким образом мои отношения стали проявляться в той жизни, которую стал называть христианской жизнью? Я очень часто слышу свидетельства людей, которые говорят, что они христиане. Вот знаете, где-то скользя по поверхности, по текстам Писания, говоря общие фразы о том, что я вот читал Евангелие, я понял, что Евангелие – сильная книга, и глядя на свою жизнь, на жизнь других людей, я понимаю, что все мы грешники. Ну вот в церкви был призыв проповедника, что кто хотел бы уверовать, спастись, поднимите, пожалуйста, руку, и вот группа людей, я среди них вышел, и вот о нас помолились, вот я так покаялся. Возможно, что-то похожее в чьей-то жизни когда-то происходит. Но настоящий плод покаяния – это всегда сокрушение своего духа пред Богом, глубочайшее осознание своей испорченности. И вы знаете, к кому слова эти были обращены? К религиозному Израилю. К Израилю, который в тот момент не поклонялся идолам. У них не было изображений, у них не было никаких картин, статуй, никаких истуканов, ничего не было внешне такого, что можно было бы к Израилю выставить в качестве претензий. Но тогда, когда Иоанн вышел проповедовать, он увидел группу самодовольных людей, богатых, преуспевающих, людей, которые были исполнены страсти к наживе, власти. И вот что он им сказал. Сотворите достойный плод покаяния. Греческое слово «покаяние», вы знаете об этом, оно значит «перемена мышления». Вот что такое обращенная жизнь, когда я ясно понимаю, кто такой Бог, когда я впервые осознаю, что есть в этом мире садовник, царь, который управляет всем живущим, всем движущимся. И он дает одним славу, другим бесславие, одних спасает, других оставляет жить в своих грехах. Когда я начинаю понимать его роль в моей жизни, тогда мое сердце сокрушается пред ним. Я должен продолжать. Второй плод покаяния, это плод праведной жизни. Римлянам 6 глава, 22 стих. Одно вытекает из другого. Если человек уверовал и спасся, и в его жизни есть истинный плод покаяния, есть перемена жизни, то состоянием его жизни, повседневной, регулярной, будет плод праведности. Вот что Павел говорит. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть, смотрите, святость, а конец жизнь вечная. Я не буду читать другой отрывок, вы уже увидели в представлении детей, Галатам 5 глава, 22-23 стих, где Павел очень подробно, очень последовательно описывает плод Духа Святого в жизни верующего человека. Кто наизусть помнит все плоды Духа Святого? Лиля помнит. Верю. Что? Ну, можешь сказать. Да, молодец. Спасибо. 9 проявлений Духа Святого в жизни человека, они должны быть видимы. Я не говорю о совершенном проявлении, но, по крайней мере, о состоянии человеческой души. Вот что такое обновленная жизнь. Вдруг человек начинает любить то, что он раньше не любил, стремиться к тому, что раньше его отталкивало, жить тем, что раньше вызывало у него раздражение, и наоборот – все то старое, что каким-то образом по привычке вдруг соприкасается с его жизнью, он начинает отторгать. Он говорит, стоп. Вот это чуждо мне. Теперь моя жизнь, она у него другой плод, другое проявление. Праведная жизнь, святая жизнь. Я знаю, что многих неверующих людей понятие или выражение, отношение к верующим, когда говорят, что верующие – это святые люди, их сильно раздражает. Да? Потому что в таком понимании, как святой, ну, возможно, Павла можно назвать святым, Петра, ну, может быть, Петра с маленькой буквы, больше грехов каких-то таких заметных у него, может быть, другие люди вот в эту категорию святых. Потом церковь, да, определяет, кого причислить к лику святых. Кто мы такие, чтобы нас называть святыми? Ну, конечно же, не святые люди. Если в человеке поселилось семя Бога, если человек привит к этой святой лозе, то по определению в человеке будут соки святой жизни. Я не говорю о совершенстве, а совершенство требует Христос, когда Он делает этот образ. Раз вы на лозе, то в вас должны проявляться вот эти вот плоды. Плоды покаяния, по-другому не может быть. Если вы на виноградной лозе, то Там бананы расти не будут. Капуста там не появится. Не появятся там огурцы, помидоры. Там не появится ничего другого, потому что структура и жизнь, и эта ДНК этой лозы, она воспроизводит только то, кем она является по сути своей. Так вот, всякий, кто на этой лозе, отец подходит и смотрит, ага, в его жизни я вижу плод покаяния. В его жизни я вижу еще один плод. Плод праведной жизни, святой жизни. Еще один, посмотрите, интересный плод, о котором, наверное, вы с самой первую секунду подумали, когда я об этом заговорил. Это плод приведения грешников ко Христу. Римлянам 1 глава 13 стих. Подобных высказываний у Павла достаточно много в его посланиях. Но здесь наиболее ярко он представляет, послушайте, Римлянам 1.13. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». И вот эта фраза: «чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Вот что Павел заявляет. «Я здесь, потому что я на этой лозе. И я не представляю себе другой жизни вне Христа. И я здесь для того, чтобы вас заполучить для Христа и как плод принести к Нему». Теперь мы должны подумать о своей жизни. Когда, кому последний раз мы рассказывали Евангелие? Нам нужно избавиться от всех стереотипов таких, ну хватит уже там, каждый раз будут меня воспринимать как свидетеля Иеговы, назойливого, который пристает к людям, вот пристает к его свободной там личности, к выбору его, ну, раздражая его. Но, друзья, это очень серьезный момент. Этот плод должен быть в нашей жизни. И Павел говорит: я хочу иметь хотя бы самый маленький плод. Я этот плод имею в Ефесе, в Коринфе, этот плод имею в галатийских церквях, этот плод имею в Палестине, и я хочу, чтобы в Риме этот плод появился. Если у нас нет сострадания к грешным людям, которые не уверовали, но окружают нас, тогда с нами что-то не так. Тогда возле нашего уха щелкают ножницы садовника. Посмотрите еще на один плод. Это очень распространенный спектр этого плода, довольно обширный плод добрых дел. Несколько стихов все-таки придется прочитать, чтобы вы увидели, как он многогранен. Два текста из них прочитаем мы из письма Титу, который Павел написал ему. Титу, 3 глава, 8 стих, а потом 14 прочитаем. Послушайте, что Павел говорит к церкви, наставляя молодого пастора, чтобы он знал, куда направлять свою церковь. Вот что он говорит. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом. Смотрите, чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям». Заметьте, друзья, что добрые дела не являются причиной спасения. Добрые дела – это плод нашего спасения. Это результат нашего спасения. Это то, что проистекает из жизни спасенного человека. Мы сейчас посмотрим другие тексты. 14 стих. «Пусть наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам». И снова же эта мысль: «дабы не были бесплодны». 2 Петра, 1 глава, с 5 стиха. Тоже направление мысли Петра своим слушателям, своей церкви. Тоже желание показать, чем должна быть наполнена их жизнь. Другими словами, вот что он говорит: то вы, прилагая к этому, к жизни во Христе, все старание покажите вере вашей. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, смотрите, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Как много христиан, которые считают себя христианами ограничивают свою жизнь исключительно в формате просто посещения церкви. Воскресный день или, может быть, на группу. Ну, это уже ходить на группу, это большой подвиг. Все должно быть прямо наоборот. Вся наша жизнь должна быть наполнена глубочайшим проявлением добрых дел. И вот спектр, где эти добрые дела должны проявляться. Самое первое – это наш дом. Самое первое – это там, где мы живем. Добр ли муж по отношению к своей жене? Насколько добродушна жена по отношению к своим детям? Если мы думаем об Африке, о миссиях в Индии или еще где-то, друзья, вот переключите очки, бинокль, что угодно, какие там приборы мы используем, и посмотрите себе под ноги, под свой собственный нос, в тот контекст, где мы обитаем. И должно стать, все на свои места, и должно стать очень ясно и просто и понятно. Я с измененным сердцем должен приносить плод жизни, добрых плодов, добрых дел в своей семье. Я не хочу сейчас говорить лекцию, например, на тему взаимоотношений мужа и жены, там, взаимоотношений с детьми. Но, друзья, когда последний раз муж жертвовал своим временем или своими какими-то, знаете, привилегиями или своей властью в пользу жены или в пользу детей? Когда, придя, может быть, с работы, усталость, или, может быть, когда сильно хочется кушать, но тебя разворачивают и говорят: слушай, сходи, купи там, хлеб забыли взять. И мы с доброй губой начинаем бубнить. Целый день никому не было сходить, я вот пришел. Я сам так часто себя чувствую, иногда так говорю. Это плод доброго христианина. Видит ли в обществе, где мы обитаем, доброту наших сердец? Задайте вопрос неверующим людям, соседям. Что вы думаете о церкви? О церкви в целом, ну, может быть, о православной церкви. Вот что за люди, которые там обитают? Какие несколько характеристик вы могли бы просто представить? Кто такие христиане? Что вы думаете о протестантских церквях или верующих, о которых вы слышали или знаете? Что бы сказали о протестантах? Было бы в этом списке, что это добрые люди. Проявляем ли мы доброту на работе? Если вы работаете, и у вас есть начальник, который просит, может быть, в выходной день выйти, или, может быть, на часок задержаться, или сделать что-нибудь такое, что, может быть, вам не хотелось бы делать. Взять тряпку в руки и где-то там витрину вытереть, а вы кассир, или там бухгалтер, или, может быть, менеджер какой-то, и у вас высшее образование, у вас корона слетит, и вам кажется, что ну, извините, пожалуйста. Я знаю, что таких сюжетов в нашей жизни огромнейшее количество. Но Павел говорит: учите церковь делать добрые дела. Этому нужно учиться и упражняться, и упражняться, и упражняться. Но вы знаете, в чем суть? Я должен осознавать, куда мне нужно двигаться. Я должен понимать, что этот плод должен быть принесен Отцу, и он должен быть в моей жизни. Вот почему Христос говорит: я лоза, вы ветви, Отец винограда, и он ждет плодов. И не просто каких-нибудь кислых плодов, не просто какую-нибудь горсточку подсушенного изюма, не просто чего-нибудь такого, что где-то внешне могло бы удовлетворить, но он ждет много плода, сладкого плода, чтобы взять его и употребить для своей славы. Может быть, в каком-то смысле я сгущаю краски, но я с другой стороны хочу сказать. Уже достаточно продолжительное время мы вместе с вами в церкви. А с кем-то больше, с кем-то меньше. И у меня уже в каком-то смысле, знаете, вот выработался вот такой взгляд на жизнь христиан, верующих людей. Конечно, из понятных мне причин, может быть, вам понятных причин, я не буду называть имен, но я хотел бы, вот внутри у меня есть огромнейшее желание. Но ради того, чтобы эти люди не возгордились или не, там, кто-то не стал завидовать, мне хотелось бы назвать имена этих людей, которых я благодарю пред Богом за их обилие плодов в жизни, за их щедрость, за их любовь, за их посвященность, за их богатство, расположение сердца, в любой момент откликнуться, когда нужно. Отдать, может быть, последние деньги, не глядя на то, что, может быть, мне хотелось бы что-то это купить, пожертвовать кому-то, прийти кому-то помочь, помолиться. Друзья, я хочу сказать, что наша церковь в этом вопросе богата плодами. Это огромнейшее благословение. Огромнейшее благословение. И я хочу, чтобы этот плод умножался. Бог этого хочет, чтобы этот плод умножался и возрастал. Просто философия вокруг кафедры, которую мы облекаем и говорим о каких-то доктринальных вещах, это очень хорошо, но этого недостаточно. Проникая в наши уши, в наш разум, в наше сердце, в наш мозг, да, оно должно приходить в наше сердце, запускать наши ноги, наши руки в действие, чтобы я прилагал усилия, о которых Петр говорил. То вы, имея веру в Бога, находясь в Нем, привитой к этой лозе, приложите все старание и покажите в вере вашей. И все начинается с добродетели. Конечно, есть люди, которые ничего не делают для Господа. Но и для тех, и для других в этом тексте есть то, на что нужно обратить внимание. Ну, последний из списка плодов, которые должны быть очевидны в нашей жизни, которые есть в нашем тексте в 15 главе. Это плод прославления Бога. Посмотрите, как красиво сказано об этом в 8 стихе. «Тем прославится Отец мой». «Тем прославится Отец мой». Чем тем? Чем тем? «Если вы принесете много плода и будете моими учениками». Понимаете, Богу недостаточно то, что мы просто сюда пришли, и поем песни, большинство из которых мы не верим, что оно вот состоянию моему души соответствует. Что мы пришли сюда и думаем, что небеса аплодируют, потому что я сегодня в церкви, а не на рынке. Что я сегодня вовремя пришел, а не проспал. Что я сегодня вот вовремя часы перевел там, или еще чего-нибудь. Да, что я здесь. Ничего подобного. Тем прославится Отец, если вы принесете много плода. Бог прославляется через обилие добрых дел, через посвященную жизнь, через жизнь благовестия, через жизнь постоянного исповедания своих грехов пред Господом, через обилие этой плодоносной жизни, тогда прославляется Бог. Если так себе можно было бы представить, когда Бог наблюдает, что из разных уголков города люди стекаются к этому зданию, он говорит: «О, этот человек, мне приятно его лицо, его молитву буду слышать». И мне радостно видеть его уста, когда открывается во славу мою. А вот это идет лицемер, который живет для себя. За всю неделю Библию не открыл. И сидит сейчас в церкви, критикует тех, кто поет не так, кто одет не так, кто говорит не так, кто знает, может быть, как нужно сказать или еще чего-то, но сам так не живет. Но зато он громче всех поет. Что все он Иисусу отдает, что он готов на плаху пойти ради Христа. Лицемер и лжец раздражает меня, ненавидит душа моя таких людей. Почитайте Писание и посмотрите, загляните вглубь Божьего сердца, его характера, что он чувствует по отношению к нам, что он чувствует по отношению к поклонникам. Вот что Господь говорит. Тем прославится Отец мой. Не словами просто нашими, а именно делами нашей, жизнью, когда вы принесете ему много плода. В этом суть нашего пребывания на этой лозе. Все остальное это просто религия, которая никому не нужна, ни Богу, ни людям. Вот где эта точка соприкосновения, вот откуда начинает жизнь идти и приносить этот славный плод. Вот эти плоды, которые должны быть видны нам, вам. Еще один очень хороший текст, Евреям 13 глава, 15 стих. Евреям 13, 15. «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу смотрите, жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Смотрите на эту гармонию двух вещей. Наши уста и наша жизнь, они должны прославлять Бога. Некоторые люди говорят: я перестал благовествовать, достаточно, чтобы люди наблюдали за мной и видели мою святую христианскую жизнь. Возможно, это неплохой путь прославить Бога. Возможно, это хорошая возможность людям проявить плод Бога. Но я скажу, что это недостаточно. Если вы работаете среди неверующих людей в коллективе, и вы, например, на каком-нибудь празднике, на застолье, вы просто говорите: а я не пью, когда все пьют. Мало ли что ты не пьешь, да? Может, тебе уже печень отвалилась, и тебе нельзя пить. Или: я не курю. Мало ли что ты не куришь. Ну, не хочу. Ну, не хоти. Кто из-за этого знает, что ты христианин? Где этот плод? Но если сказать, что я не курю или я уже не пью, потому что Господь меня избавил, потому что мое тело, моя жизнь — это храм Духа Святого, я не буду его травить, не буду уничтожать, потому что я теперь адекватно понимаю, что это за организм, кому он должен принадлежать, совсем меняет картинку другую. Совсем дает другую возможность и перспективу людям услышать о Боге. Улавливайте вот эту вот разницу. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода в своей жизни через добрые дела. В конце концов, состояние моего сердца, оно будет приносить плод моих уст. Второй принцип, вернее, третий принцип. Во втором стихе мы еще находимся. Третий принцип. Наблюдайте за уровнем своих плодов. Во-первых, знайте о своем положении во Христе. Во-вторых, знайте или помните о своем призвании, о своем назначении, чем мы должны заниматься. Это плод, который нужно приносить. Третье, то, что Господь здесь говорит. Наблюдайте за уровнем своих плодов. Мы должны проверять, каковы они. Мы должны очень четко отслеживать количество этих плодов и качество этих плодов. Теперь мы посмотрим на другую сторону этого стиха. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает». Посмотрите, что делает Бог. Мы не воспроизводим сок. От нас это не зависит, поток сока. Это ответственность Христа и ответственность садовника. Наша ответственность – приносить плод. И всякий раз, когда мы видим ножницы в руках садовника, или пилу, или какие-то другие инструменты, то он не касается лозы, а касается ветвей, касается побегов, касается листьев. И вот Христос обращает внимание учеников, говорит: посмотрите, посмотрите на свою жизнь, или в будущем смотрите на свою жизнь. Какие там плоды? Здесь открывается у нас уже две категории людей. Категория людей в церкви, на этой лозе. Может быть, это вызовет какую-то путаницу, но мы постараемся разобраться. То есть первая категория – это бесплодные люди и те люди, которые приносят плоды. Возникает вопрос, может быть, вас беспокоит, чисто с богословского такого взгляда: неужели тот, кто находится на лозе, кто во Христе, Бог может взять его, обрезать и бросить в огонь? Это то, что мы читаем в нашем тексте. Это, кстати, то, что один из аргументов, когда люди говорят, что верующий может потерять спасение. Я хочу, чтобы мы рассмотрели с вами сейчас, ну, насколько это возможно. Я хотел бы вот на этом сейчас остановиться, чтобы некоторых утешить и ободрить церковь. Что на самом деле нужно подразумевать под подобным объяснением или предупреждением Христа? Во-первых, мы посмотрим с вами на толкование этого текста под вопросом самого контекста. Я вам уже сказал, что это была последняя или одна из последних бесед Господа с учениками. Если вы помните, что несколько минут назад до этого события Иуда Искариот ушел из этой горницы. В каком-то смысле у учеников мог возникать вопрос, что с судьбой этого человека? Почему тот, который был один из нас, и не просто был причастником Божьего служения, но который сам чудеса творил, был наделен дарами и исцелял, и вот в этих краткосрочных миссиях он занимался таким видимым служением, и сейчас его с нами нет. И о нем Господь много раз говорил, что среди вас один предатель, один из вас дьявол. И вот до этого момента ученики не могли понять вообще, о ком речь идет. Настолько Иуда был квалифицированно внедрен и замаскирован настолько, что никто не мог даже понять, что речь может идти об этом прекрасном, благочестивом человеке. Я думаю, что контекст, который здесь представлен, прямо указывает на Иуду. Нам не нужно сейчас брать терминологию Павла, который говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Потому что Павел со своей лексикой, терминологией немножечко попозже об этом стал говорить. Нам нужно сейчас смотреть на то, что Христос говорил. И он приводил этот образ сухих ветвей, которые на самом деле оказываются в костре. Но он никогда не подразумевал возрожденных и верующих людей, которые в каком-то случае, в моменты неплодоношения, в периоды духовного застоя, вдруг могут оказаться на свалке. Вот несколько текстов, которые мы можем видеть в учении Христа, где он другие иллюстрации предлагал для того, чтобы увидеть ложных верующих или псевдохристиан, которые находятся в формате церкви. Я думаю, что я не открою вам секрет, что в церкви есть невозрожденные люди. Даже те, кто крестились, даже те, кто причащаются, даже те, кто молятся, даже те, кто несут служение. Вероятность того, что это невозрожденные люди, очень высока. Даже те, кто, видимо, приносит какой-то плод. Следующий текст, который мы будем рассматривать, или следующая мысль. Мы посмотрим, что такое даже возможно. Думайте об Иуде Искариоте. Приносил ли он видимый плод служения? Конечно. Был ли он в команде со Христом? Был. Был ли он в том числе, о котором сказано, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, радуйтесь о том, что ваши имена записаны на небесах. Относил ли он эту фразу к себе? 100%. Мы идем в Иерусалим, и вы будете благословением, будете со мной. И вот все это, их ожидание, этого предвкушения царствия, он принимал это на свой счет. И ученики ясно понимали, это неизменная команда. И каждый избранный, кто со Христом, тот и во Христе по определению. Но мы видим совсем другой путь. Иуда отпал. И проблема не в лозе, не в Христе. Не в том, что он неудачный проповедник, не в том, что у него не было иллюстрации, не в том, что у него не было силы проникнуть в сердце этого человека. Потому что он притворялся. Потому что он сам до определенного момента не знал, зачем ему Христос нужен. И в конце концов он понял, что Христос-то ему и не нужен. А Христос это был просто тот фарватер, который где-то можно было вместе с ним проскочить туда, куда он сам не мог пройти. Вот это открылось. Вот эти тексты, которые, может быть, сейчас Иуды не касаются, но подобного им людям. Матфея 7 глава. Я буду ускоряться, потому что времени мало, и у меня еще информации много. 7 глава 16 стиха. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе... Где-то я потерялся. Приносить... Плоды худые. Я закончу. 20 стих. Итак, по плодам их узнаете их. О чем это наставление и предупреждение? Только плод доказывает что-то о человеке. Если это дерево в межсезонье с осени до весны, когда они в одном саду, трудно определить или заметить, это дерево приносит плод или нет. Может быть, по коре можно определить, что это груша, это вишня, что это такие сорта плодовых деревьев, да, но только период плодоношения может доказать, будет на этом дереве хороший плод или нет. Вот Христос проводит четкий контраст, четкую линию между спасенными и неспасенными. Еще один текст, Матфея 13 глава, 22 стих. Другая иллюстрация, уже не из области деревьев. Посеянное в тернии, речь идет о семени, означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово. Смотрите, и оно бывает бесплодно. Если вы помните притчу о четырех уровнях грунта, почвы, да, то вы сразу же представите себе вот эту картинку, о чем Господь говорил. Проблема не в этом зернышке, которое падает, или которое в руках у этого сеятеля. Проблема в почве. Но сорняки и пшеница растут вместе, очень близко, как верующие и неверующие в церкви. И на тех, и на других попадает дождь, и солнышко, и ветер, и абсолютно за всеми могут одинаково ухаживать. Но до дня жатвы, до определенного события. И вот тогда придут жнецы, когда Господь объяснял эту притчу, тогда соберут все сорняки, свяжут и в огонь. А потом пшеницу уберут и отнесут в амбар или в житницы Господни. Так и люди. Есть те, кто думает, что они на лозе, но, возможно, они примотаны скотчем или какими-то другими средствами, которые временно их удерживают. Но они обязательно отпадут. Еще один текст. Тоже на учение Христа, Матфея 13 глава, 47 стиха. Это уже не касается ни деревьев, ни растений, это касается обитателей вод. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, смотрите, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Вот что Господь мог подразумевать. Всякую у меня ветвь, всякую ветвь, которая может находиться во мне, но не спасенная, вот тогда он ее отсекает. Это в общем контексте учения Христа, но не Павла. Для того, чтобы показать, что не всякий, кто устно исповедует Христа, является спасенным человеком. Теперь кратенько посмотрим на толкование грамматики этого текста. Греческое слово, которое здесь используется, «отсекать», оно звучит дословно «айро». Я думаю, отсюда мы имеем слово «аэроплан», «аэростат», «аэрофлот». Что еще на «аэро» знаете, какие слова? «Аэродром»? Да, «аэрозоль». Да. Я думаю, что это этимология, которая дала вот уже нашей лексике вот это вот слово. Аэро – это значит поднимать. Я не знаю, почему наши переводчики, скорее здесь не перевод, а уже толкование тех, кто переводил эту фразу, и они сами написали «отсекает». Если посмотреть гречески, там написано «всякую у меня ветвь он поднимает». Или в очень нейтральном смысле написано «берет». Два текста из Евангелия от Иоанна, которые используют это слово, и вы поймете, что оно имеет именно эту нагрузку. Первый текст Иоанна 1:29. Иоанна 1:29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, смотрите, вот это слово, который берет на себя грех мира». Помогает понять? Если бы это слово имело только одно значение, нужно было бы тогда перевести, который отсекает грех мира. Но который берет на себя грех мира, возлагает на себя. Еще один очень интересный текст, 11:39 этого же Евангелия. Я не буду его целиком читать. Это ситуация, когда Господь стоит у гроба Лазаря. Вся эта похоронная церемония, которая еще продолжает оплакивать. Он уже 4 дня находится в гробу. И вот смотрите, что Господь говорит. Иисус говорит им: отнимите камень или поднимите камень. Тот же самый глагол «айро». Возьмите этот камень. Вот что делает Господь с нами, с бесплодными христианами, которые на самом деле, теперь привязываясь к терминологии Павла, на лозе или во Христе. Всякую бесплодную ветвь Он поднимает. Она может лежать в грязи. Она может быть надломленной в силу разных причин. Она может быть в тени. Она может быть покрыта листьями. И вот я бы объединил два этих понятия в одно. Он очищает. Он поднимает, исцеляет. И другие, которые приносят плод, Он очищает. Но Его действия, друзья, абсолютно одинаковые, как для них, так и для других. И знаете, что это за действие? Все лишнее, то, что есть в жизни детей Божьих, Он убирает. Это Его ответственность. Он садовник. Вы никогда не замечали за своей жизнью подобных вещей, когда с вами что-то внезапно происходило? Вы впадали в глубочайшее отчаяние, не могли понять, что это такое. Когда в вашей жизни появлялись неудобные для вас люди, от которых вы всеми силами старались избавиться. Когда вы хотели каким-то образом свою жизнь улучшить, сделать ее безмятежной. Когда вы ненавидите борьбу своего характера, реакцию на разные какие-то вопросы. Будьте уверены, садовник проводит очистку с нашими сердцами. И у Него есть цель, чтобы мы приносили много плода. Я хочу напомнить для тех, кто слышал, а для тех, кто не слышал, я хочу вот в качестве иллюстрации привести пример человека, у которого я был дома, пастор, который уже больше 20 лет лежит парализованный. У многих людей огромный вопрос. Почему Бог своего служителя взял и положил на постель? Почему бы ему не умереть и не страдать? Почему бы этому несчастному человеку в глазах этого мира, по крайней мере, не выглядеть как-то, вот это цена того, что он служит Богу, теперь он лежит, и за ним ухаживают, и все, что у него движется, это просто голова, просто овощ, да, вот как люди говорят, он просто бесполезный, казалось бы, для окружающих людей. Знаете, что он сказал? Он процитировал этот стих. Он говорит: я уверен, что Бог не удалил меня из своей команды. Я уверен, что Бог не отсек меня от своей лозы. Я уверен, что Бог, конечно, не размахивал руками, как я. Я уверен, что Бог не сделал мне больно так, чтобы унизить меня. Вот что Бог сделал. Он из моей жизни удалил все то, что считал лишним, для того, чтобы мне сосредоточиться на главном. Для того, чтобы я больше принес плода. Я сижу, смотрю на это тело и думаю: как? Как ты, лежащий в кровати, вот сейчас в таком состоянии можешь принести больше плода, чем ты стоял за кафедрой? Чем ты мог прийти в гости кому-то? Чем ты мог кому-то на улице рассказать, Иван? Или как? Знаете как? Вот почему я верю, что Бог может, обрезая то, что Он хочет, достигнуть того, чтобы человек принес много плода. Этот человек пишет комментарии. Есть техника, когда он говорит, компьютер записывает и делает из голосового набора печатный набор. Этот человек комментирует Библию. Потом другие люди берут эти комментарии, набирают уже в книги, распространяют, переводят на многие другие языки. Этот человек готовит радиопередачи, объясняя Библию, говоря о славе Христа, говоря о смысле жизни. И большинство из них, которые слушают эти радиопередачи, они понятия не имеют, что это лежащий человек говорит. Более того, специально разработан был курс для людей, которые живут в Индии. И этот курс каким-то образом попал в Лепрозорий. Знаете, что такое Лепрозорий? Это гетто, где живут прокаженные люди. Вот эта вот группа прокаженных людей, читая или слушая радиопередачи, там образовалась церковь. И они друг друга не видели. И вот это вот лежачее тело, и через него Бог смог принести много плода, потому что Он взял и обрезал в его жизни то, что он считал лишним. О чем печалимся мы сегодня? Когда на машине царапина какая-то появилась, когда в холодильнике лампочка не работает, когда новые туфли порвали где-то там, нечаянно возвращаясь в темном, не знаю, там, бордюр зацепили. Вот что, что сегодня просто нас угнетает настолько сильно, что мы перестаем быть плодоносными? Садовник знает, в чем наши проблемы. Поэтому Христос и говорит, всякую у меня ветвь он и поднимает, исцеляет, и очищает, чтобы более принесла плода. Но как только он к нам дотрагивается, мы начинаем сразу визжать. Больно, не трогай, не хочу. И как только он усиливает свои вот, действия, мы начинаем на него обижаться. О, несправедливо. А они что? Они в их жизни, у других все в порядке. Почему меня это касается? Мы должны понять, что тот Бог, который работает в наших сердцах, любящий Бог, и у Него есть цель. Он будет из наших рук забирать игрушки, если мы сами не отдадим. Посмотрите на жизнь Павла. Выдающийся человек. Исцелял других людей. В жизни такой момент, непредсказуемый для него, когда он не ожидал, с какой стороны развернется такой сюжет в его жизни, когда он просто умоляет Бога и не один раз говорит, Господи, исцели меня. Не могу с этой болезнью, с этим состоянием, может быть, служить, я неэффективен, я обращаю больше сосредоточенное внимание на тех или на тех проблемах. И потом Бог говорит, Павел, спокойно. Все понял, Господь. Я понял истину, когда я слаб, когда я немощен. Пусть Бог отрежет ухо, нос, руку, ногу, если это принесет через это много плода, пусть будет так. Так Павел размышлял. Таким образом он был эффективным в руках Бога. Невысокого роста человек, с плохим зрением, если верить, что это так, с болячками, с плохой репутацией, ложной плохой репутацией, которую в церквях разносили о нем, но Бог через него принес очень много плода. Но в его жизни наступил такой момент, когда он перестал видеть, что он приносит плод. И сказано, чтобы я не превозносился, Бог взял ножницы и отсек у меня то, что мне было лишним по определению в моей жизни. Я хочу, чтобы мы все были уверены, друзья. Если вы на лозе, и вы рвете на себе тельняшку и доказываете, да, я возрожденный христианин, не думайте отсидеться где-нибудь в листьях. Садовник всегда приходит и смотрит. У-ху! Нету плодов? Будем работать. Обязательно будем работать. Потому что моя цель, чтобы ты, дитё мое, был плодоносным и принес много плода. И я не оставлю это так. А если вы не приносите плода, абсолютно, никак, ни в какой пропорции, скорее всего, вы и не христианин. Тогда вы встретитесь с этим садовником в день Великого Суда, когда почувствуете или услышите чирканье спички, где вместе с другим сухим хворостом будете сожжены. Это то, что хотел сказать Христос. Я не хочу пугать вас. Я сам исследую свое сердце, и я хочу, чтобы моя жизнь приносила много плода. Но никогда не получится жить и для себя, и для Бога. Он всегда будет достигать абсолютно того в нашей жизни, чтобы мы принесли Ему много плода, прекрасного плода. Еще один принцип. Может быть, мы попросим ту церковь задержаться на часок. Еще один принцип. Сохраняйте плодоносную жизнь. Это мы находим с 4 по 6 стих. Сохраняйте плодоносную жизнь. Если эта жизнь есть, не думайте, что она автоматически будет в вас пребывать. Ее нужно хранить. Вот у пророка Иезекииля предупреждение в Ветхом Завете к беспечным верующим. 18 глава, 24 стих. Послушайте. Это должно всколыхнуть нас, это должно просто трезвить нас. «Праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое он делает, за грехи свои, в каких он грешен, он умрет». Возникает вопрос, как нам сохранить те плоды, которые у нас есть и которые мы уже приносили и собираемся приносить Господу. Ответ, то, что мы находим в тексте, давайте мы прочитаем. «Прибудьте во мне, и я в вас». Ответ – пребывать во Христе. Я хотел бы прокомментировать это слово, но я просто скажу, что дословно или буквально это значит оставаться на одном и том же месте или жить. Пребывать – это быть в одном и том же месте. Например, жители Севастополя живут в Севастополе, они пребывают в этом месте. Муж и жена, как одна семья, они вместе друг с другом, они пребывают друг с другом. Даже, может быть, тогда, когда они в ссоре, даже когда у них, может быть, не самый лучший период отношений, но они вместе, они пребывают, потому что это семья. В этом смысле Христос говорит, прибудьте во мне, находитесь во мне, всегда будьте тесно связаны со мной. Потому что вот здесь вот эта точка, да, которая от нас зависит. До этого момента сок поступает по лозе и идет в ветвь. И вот пребывание на лозе зависит от того, что, конечно же, мы не ветки. И над нами невозможно что-то сделать такого, чтобы мы там потеряли веру в Бога. Да, это наш выбор, наша ответственность. Следовать за Ним, подчиняться Ему. Так вот здесь, в этом образе, если потоки сока в этой точке не будут находить большой простор или объем, то оно будет уходить в другие листья или в побеги, ветка сама будет подсыхать. Так в нашей духовной жизни. Если в нашей жизни есть какие-то вещи, которые мы распределяем силы, духовные силы абсолютно на то, что не приносит плод, мы будем сохнуть. И Христос говорит, я хочу, чтобы вы пребывали во мне, и этот плод приносил, или ваша жизнь приносила обилие плода. Итак, это пребывание во Христе. Вот то, что я говорил, что можно приносить плод, но при этом не оставаться во Христе или не пребывать во Христе. Некоторым волонтерам нравится делать добрые дела, потому что внутри это приносит какое-то чувство самоудовлетворенности. Это классно. Я что-то сделал, пожертвовал, я что-то выручил кого-то, чему-то помог, обо мне сказали, пожали руку, спасибо, спасибо, классно. И человек сам для себя чувствует наслаждение. Вот подобный путь, он приведет к пути фарисейства и законничества. Вот в чем проблема фарисеев была. Они много делали хороших дел, молились, постились, давали милостыню, да? В чем их можно было укорить или обличить? Внешне никакой зацепки, никакой придирки. Но проблема была в том, что они не пребывали во Христе. Так вот, если мы настолько сегодня трудимся для Христа, но без Христа, это проблема. Одно не должно вытеснять другое. Если я приношу плод, посмотрите, чем он мотивирован. Пребываю ли я в Слове? Кстати, упустил этот момент сказать, что Христос сказал, что Слово, оно уже очистило вас, оно проникает в вас, оно изменяет вас. Так вот, пребывать во Христе, это пребывать в Его истине. Если мы помогаем бабушке пройти даже на красный свет, да, думаем, что это доброе дело там, или еще чего-нибудь сделать хорошего в жизни каких-то там слабых людей, но при этом мы не пребываем в Слове, в молитве, это не является плодом жизни. Это не является пребыванием во Христе. Иуда делал добрые дела, но не верил в Иисуса. Он не любил Иисуса. Иисус не был ему интересен. Он не нуждался в нем. Вот как я могу сохранить этот плод. Если я тружусь во славу Христа, я должен и любить того, во имя кого я тружусь. Мне нужно заканчивать. И последнее, друзья. Это не принцип, но это результат плодоношения нашей жизни. Ожидайте благословения, которое Бог обязательно воздаст в вашу жизнь. Первое благословение – это ответ на молитвы, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вы знаете, почему многие христиане не получают ответы на молитвы? Потому что они не пребывают во Христе. И они не приносят плодов. Это высшая степень наглости в таком состоянии обращаться к Богу и просить у Него что-то. Но вот всякий, кто пребывает во Христе и приносит плод, благословение будет то, что Бог будет отвечать на молитвы. Второе. Полнота Божьей любви будет в жизни человека. 9-10 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей, если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Если вы не испытываете Божьей любви, загляните под листики вашей веточки, посмотрите, есть ли там плод, пребываете ли вы во Христе. Всякий, кто приносит плод и пребывает во Христе, он будет исполнен любовью Божией. И последнее. Обилие Божьей радости, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя у вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Угрюмый христианин – это не христианин. Радостный христианин – это стандарт жизни христианина. Тот, в ком есть и любовь, и благословение, и пребывание Христа, результатом этого является радостная жизнь во Христе. Давайте мы склоним наши головы, давайте мы поклонимся Богу, прославим Его.